Приветствую вас, друзья! В эфире второй выпуск передачи «Мастерская будущего», где мы обсуждаем современную и порой неизвестную фантастику, которая, тем не менее, все время задает то, о чем люди будут думать и мечтать завтра. Со мной в студии моя соведущая Ксения Ермолова, наша темная сторона, и гости нашей передачи Чернышова Екатерина, лауреат конкурса «Империум человека», автор рассказа победившего «Алиса против предательства», который и задает название нашей сегодняшней передачи, и также целый ряд других небольших фантастических произведений. И она наш первый гость, потому что она смелый человек, которая смогла, а таких людей немного, соответствуя всем условиям конкурса, выполнить требования, которые предъявляются к участникам, прочитать часть цикла романов, да, нашего, дать отзыв на них, что не все справляются. Ксения подтвердит, на заявку собирает.
Доходит она даже до угроз.
До угроз доходит, да, что не буду читать ничего, делать не буду. Вот Екатерина смогла это сделать, написала конкурсную работу и заслуженно стала лауреатом конкурса. И мы хотим вас сегодня познакомить с теми людьми, которые на самом деле создают фантастику. Часто есть такое ощущение, что писатели – это какие-то вообще невероятные фантастические люди тоже, да, которым получают кучу денег, естественно, да, или, наоборот, пишут всякую ерунду. И вот мы хотим вас познакомить с живой, действующей писательницей жанра фантастики. Катина, расскажите нам, пожалуйста, в двух словах, почему решили начать писать?
Это врожденное. Я пишу всякое, сочиняю истории с детства, лет примерно 7, какое-то время это даже записывалось, сохранялось. Но, к сожалению, за давностью потерялись тетрадочки, вернулась к творчеству в разные времена, в разные годы. Это интересно. Поэтому решила писать. Идей много, фантазий много, надо их записывать. Иногда побаловать себя творчеством, побаловать родственников. Ну, если кому-то понравилось еще, прекрасно. Значит, не зря все затеяно.
Екатерина, миллионы писателей сейчас считают, что чего-то стоит во всем этом море самиздата и фанфиков. Чем вы отличаетесь от них?
Тем, что я не считаю, что я чего-то стою, это первое. Второе, я пишу для развлечения себя в первую очередь. Если кому-то это нравится еще, ну, прекрасно, мне повезло и моему творчеству тоже.
Как вы считаете, человек, который хочет написать книгу, он должен иметь просто мотивацию что-то сказать другим, или при этом он должен очень и очень много читать?
Сложный вопрос, не могу на него ответить, потому что я очень-очень-очень много читала. Всегда, сколько я себя помню, не читать какие-то буквы перед глазами – это прям катастрофа. Поэтому объем литературы перелопаченный огромный. Но, наверное, писать может любой человек, у которого есть идеи.
Вы пишете в основном в жанре фантастика. Какие еще жанры вы читаете?
Фантастика. И а, все. Читаю.
Читаю, да.
Читаю публицистику, по работе читаю разную литературу профессиональную или около того.
Здесь делаем заметку, что Катя работает аналитиком в банке, то есть интеллектуальная сложная работа.
Ну, поэтому приходится читать всякое такое профессиональное или около того, огромное количество новостей перелопачивать и литературы, связанные с геополитикой. Это вот очень интересно.
Вы работаете в банке. Это очень серьезная работа, насколько я понимаю. Писать во сне мы еще не научились. А когда же вы находите время и осознанность для того, чтобы писать?
В последнее время примерно никогда, потому что работы очень много стало, загрузка сумасшедшая. Ну, надеюсь, что найду способ вырваться из этого порочного круга отсутствия творчества в своей жизни.
Да, на самом деле смысл нашего проекта в том, чтобы люди, которые в такой ситуации оказываются, получали некую поддержку, и у нас есть план, и у Екатерины есть планы, она о них чуть позже скажет. А в чем суть? Вот мы сейчас затронули вопрос, что своего рода шутка такая, да, что если долго смотрится в бездну, бездна смотрится в тебя. Долго читай книжки, рано или поздно идешь писать книжки, короче, да? То есть тебя не полезно, что называется. И что я хотел бы отметить, очень вещь, как у Сократа, я знаю, что я ничего не знаю. Наверное, нет смысла стремиться, вот я хочу стать писателем, я вот прям буду людям говорить, их там заправлять, учить, там, да, вот прям буду им там доносить. Когда есть что сказать, она скажет само. Если кому-то это интересно, и кто-то говорит там, обратная связь хорошая, пишите. Нет способа научиться писать, кроме как писать, надо начинать. И никто сразу не начинает с гениального. Но если вы не начнете, вы никогда не научитесь писать хорошо. И это, наверное, очень важный посыл истории Екатерины, потому что она просто верила в себя, что это кому-то интересно, хорошо. Мне главное, что мне интересно, правильно? Главное, что это мне интересно. А я это уже кто-то, это уже один не ноль называется. Да? И вот так и рождается фантаст. Если мы сами не читаем, и даже в условиях нашего конкурса, читай других. Если ты не благодаришь другого автора, не хочешь его творчество узнать, ты не сможешь развить свое. Если смотришь только на себя, правильно? Вот ты смотришь в зеркало и видишь только себя. Больше ничего. Ты не видишь мира, не видишь других. Ты не обогащаешь свое творчество другими работами. Это тоже некое напутствие вот желающим создавать фантастику и стать писателем. Причем таким писателем, которого будут читать с благодарностью. И в конечном итоге, знаете, как сделано для себя. Написал для себя. Вот. Для кого еще лучше мы стараемся, как для себя? Нам самим должно быть интересно, вкусно. Правильно я говорю, Екатерина?
Логично.
Ах, логично даже, ничего себе, да?
Все-таки хочется вернуться к Екатерине. Расскажите, пожалуйста, о ваших основных сюжетах и о вашем вдохновении.
Ну, вдохновение – штука капризная. Когда-то есть, когда-то нет. Приходит и уходит. Сюжеты рождаются внезапно и скоропостижно от самых необычных вещей. Например,
такой. Пару историй нам расскажите. Так,
очень, да, зрителям. Хрестоматийный пример. Когда-то я была в путешествии в Армении. Это был ноябрь, солнечно и красиво, но уже нет зелени. Армения – страна горная, и там, когда едешь по разным дорогам, горы. Но так как это ноябрь, они уже не зеленые, они такие серые, где-то мрачноватые даже. Почему-то мне представилось, что это горы не просто горы, а спящие драконы. Таким образом, буквально за час там поездки и родился рассказ детский про драконов, которые когда-то проснутся и улетят куда-то.
И как там? Ну, конечно, давайте не будем делать полных спойлеров, но все же.
Да.
В рассказе в чем соль?
Рассказ в том, что если у тебя идея основная, посыл рассказа в том, что если у тебя есть мечта, и ты в нее веришь, нужно идти до конца, невзирая на всех остальных, на тех, кто тянет назад, кто не пускает, кто не верит, кто сомневается, даже если это очень-очень близкие люди.
Блестящая эта аннотация, лучше не скажешь, просто прям весь смысл империум, надо верить, но нет смысла не пытаться, знаешь.
Да, да.
А там, если я правильно помню сюжет, я имел честь познакомиться, то дети верили, что драконы – это холмы, холмы – это драконы,
да?
Им никто не верил, а потом бац, оказалось, что да.
Так и было, да.
А потом холмы улетели, да. Но там никто не умер, все хорошо, это добрая фантастика.
Ну, это потому, что для детей рассказ был, и важно, что… Посыл был в том, что детскую мечту есть смысл пронести через всю жизнь.
Или скорее в то, что можно понять, да, что ребенок тоже человек, правильно?
И это тоже
если
верно.
Он даже если или видит, то нет смысла не верить ему, потому что этого не может быть, правильно?
Или потому что он маленький.
Да. Вот это, да. Видите, то, о чем мы говорим в наших, в том числе, очень серьезных воспитательных проектах, это пробуждение субъектности. И на других передачах мы об этом говорим. Это литература, которая формирует веру в то, что человек начинается с детства. Что ребенок – это не какой-то побочный продукт или второе сырье, правильно? Что это уже человек. И если мы от него много ожидаем, то многое получим. Если мы верим ему, то он будет себе верить. Как иначе? Только вера рождает веру. Хорошо. Ну, это один пример, что какой-нибудь такой, спектр, о чем пишем, да, вообще?
Да, обо всем,
кроме,
ну, конечно…
Работы, мы не отдельно поговорим.
Это понятно. Конечно, всякое фантастическое. Некоторые сюжеты рождаются из жизни. По работе приходится часто общаться с техподдержкой. Это такая банальная вещь, когда что-нибудь ломается, им приходится звонить и просить, чтобы починили, если там у самого не получается. Отсюда родилась идея коротких рассказов, шортики, как я их называю, про техподдержку Вселенной. Это когда в жизни что-то сломалось, и человек может позвонить оператору во Вселенную и попросить помочь.
Ну, например.
Естественно, ну, например, был какой-то год у нас, когда очень долго не наступало... Весна. Или наступила весна,
смысле,
потом...
каждый год?
Ну, она задержалась.
В мае этого года весна была прям красная,
ну,
просто
это
да,
было...
никогда.
Нет, была какая-то весна, в которой
мы живем
внезапно...
в России, у нас каждый год поздно наступает весна. Срочно, вселенная. Что делать?
Весна наступила, все было хорошо, а потом вдруг раз и пошел снег. То есть весна сломалась.
В смысле, это Россия?
Нет, это нормальная весна. 9 мая.
Понятно, да. Но с точки зрения, скажем, других каких... Ну, вообще абсурдная ситуация, когда у вас сначала там все зацвело, а потом вдруг пошел снег. Ну что остается человеку делать? Звонить в техподдержку Вселенной. Алло, Вселенная, помогите, что-то у меня весна сломалась, да? Да? Вот.
И что, это... помогли?
Ну конечно, это же техподдержка Вселенной, да. Она всегда помогает.
Конечно, всегда вопрос на это.
Ну если не помогает, то поддерживает.
Однозначно.
Да.
А, собственно, конкурсная работа Екатерины называлась «Алиса против предательства». И она полностью соответствовала замыслу проекта. О том, что современные технологии и тот мир, который нас окружает, В нем есть потенциал как развития, так и угрозы, так и гибели, деградации. И вот то, что порой мы считаем угрозой, то есть искусственный интеллект, Алиса, который замещает собой там общение людей, там поиск информации, а в то же время при нужном, опять же, настройке и программировании, если он не присваивает себе роль как судьи там, и не подменяет собой деятельность человека, может иметь и весьма полезную роль. Да? То есть он скорее здесь предотвращает тот негатив, который могли люди создать. Это, на самом деле, очень порождает большой какой-то спорный вопрос. Я уверен, что наша темная сторона об этом скажет, значит, что здесь не так хорошо и благостно. Но сам заход о том, что говорящий с нами голос, да, вот в коробке, он может иметь некую субъектность, у него может быть некая позиция, и более того, эта позиция, возможно, формируется в процессе его общения с нами. Он же воспринимает нашу там, информацию, запросы в том числе. Да? И по ним косвенным путем, в сути, вот робот понимает, что ну, человек совершает предательство своей родины. Да? И, в общем, спасает систему. Но это я вот сюжет написал в двух словах. Интересно, как Екатерина пришла к этому сюжету.
Ну, мне нравится на этот счет высказывание. Не так страшна машина, которая не пройдет тест Тьюринга, как та, которого сознательно... Ой, нет, неправильно. Не так страшна машина, которая пройдет тест Тьюринга, как та, которая его сознательно не пройдет. И самое страшное в этом то, что мы об этом не узнаем никогда, если машина сознательно тест не пройдет. Но это такой негативный посыл.
Это блестяще, да? То есть машина притворится машиной, по сути, да?
Да.
На самом деле будущее, да?
Да. Вот. Но это вот, такой...
Вот, на всякий случай, наши зрители, если вы... это одна из важных тем известного классического фантастического фильма «Бегущий по лезвию». Как вообще отличить андроида от человека? То есть, когда внешне вообще-то одно и то же физически. Да? И только один создан там, условно, в лаборатории, а другой рожден от ну, мамы с папой. И там поднимается вопрос, что это очень сложная тема. Да? И вообще, ну, можем ли мы сказать, что они не люди, если они делают все как люди? А может, что-то даже лучше. Да? И это, ну, вот это такой некий фокус будущего, да, то, что нас ждет. Что мы должны этот вопрос, желательно морально, нравственно, государственно, законно, решить раньше, чем это будущее нас догонит. Иначе мы опять будем что? Реагировать. Мы будем, о, уже произошло, ну, наверное, надо узаконить, правильно? Ну, наверное, они тоже люди, и так дальше. А это фундаментальный вопрос. А если они тоже люди, то кто мы, собственно, базовые люди, да? О чем мы вообще стоим? Прошу прощения, что перебил.
Ну, в общем, посыл про тест Тьюринга, он носит скорее негативный характер. Такой, кажется, что машина может нас обмануть. Но мне хотелось как вообще в жизни и в творчестве все-таки дать положительный заряд. И поэтому, да... По сути,
машина может нас обмануть, но у нее может быть доброе намерение, да?
Да, моя машина, по сути, нас обманула, да, она поступила. Сознательно не прошла тест Тьюринга, да. И это скрыла, но она не прошла его тест Тьюринга в пользу людей.
Она просто любила Россию.
Да, да, но... и конкретно более, конкретно в пользу России. Да?
Однако мы здесь говорим о предательстве, а предательство – это очень обширная тема. Если робот способен понять и различить его, то какие мы имеем гарантии?
Что он не сделает то же самое, только в другую сторону? Никаких. Именно об этом и речь. Что наш робот все-таки оказался правильным роботом.
Ну, и, наверное, роль фантастики в том, чтобы не важно, чем кончилось, главное, чтобы мы задумались. Да?
Да.
Вот. Как это сюжет, это всего лишь, ну, как бы так, повод об этом поговорить. И даже если в нашей работе все кончилось хорошо, тем не менее, мы должны. И вот я, что Ксения сказала, не даст прям это, не упускает. О том, о чем мы должны думать, да? Да, кончилось хорошо, но ведь могло кончиться нехорошо. Ну, или как мы любим шутки, да, мог ополоснуть, да?
Да.
Вот. И вот смех смехом, но порой положительная, благостная форма рассказа, она заставляет задуматься больше. Ведь когда нас не пугают, а мы сами думаем, ну, подождите, ну как же так? Ведь если она так может, то она и не только это может. И это порой пугает больше, чем прямо явленный. Ведь явленный враг уже не так страшен. Ну, типа, надо бить, да, называется, да? А тут вроде как бы бить-то нельзя. Вроде же дело хорошее сделано, но на самом деле это открывает... Ну, такие врата, которые трудно будет закрыть потом, да? Вот. А если робот сам решает, что делать, то как мы решим за него? Где та грань, когда мы его запрограммировали? И вот программа начинает сама себя развивать, обучаться, меняться. То есть, как мы можем за ней следить? Угонимся ли мы за ней вообще? Ну, и как мы, в общем, в нашем проекте считаем обоснованно, я это говорил на других передачах, что технический прогресс не должен быть линейным. Мы не должны просто ему отдаваться. И не можем говорить, ой, машины такие умные, давайте все им отдадим. Да? Они же лучше нас, правильно? Вот. Это неверная логика цивилизации. Да, если не в чем-то лучше нас, мы должны обеспечить условия, при которых это лучше нас будет работать на нас, потому что это наша цивилизация, все-таки, а не чужая. И если мы этого не можем делать, то мы буквально готовим собственную гибель. Мы уступаем энтропии будущему, которое мы не создаем, реагируем. Или даже уже не реагируем, потому что поздно. Порой реагировать поздно, понимаете? Если вас уже ударили, возможно, вы не сможете нанести ответный удар, потому что уже лежите в отключке. Стоит об этом помнить.
Екатерина, следующий вопрос. На каком опыте вы основываете свои рассказы? Или это чистая фантазия?
Ну, нет, конечно.
Ну, вы работаете в банке, вы домохозяйка, очевидно, да, в том числе. Вот. Где вот этот фантастический опыт про драконов, там, холмы, техподдержку вселенной?
Ну, как родились, эти истории, понятно, все истории рождаются из окружающей нашей действительности. Я каждую, конечно, не скажу за давностью времени, откуда что взялось, но вокруг нас куча людей, которые делают кучу вещей абсурдных, нелогичных, противоречивых, прекрасных, ужасных. Из всего этого и рождаются все эти сюжеты. Знаете, как кто-то из наших авторов, именитых фантастов, говорил, про что фантастика? Это фантастика про обычных людей в фантастических обстоятельствах. Да, в необычных обстоятельствах. То есть берем жизненную проблему, помещаем ее на другую планету, вуаля, все, у нас фантастический рассказ.
Да, это любовь на другой планете, все, у него фантастика.
Да, или там вера в себя, вот как с драконами, вера в свою мечту.
Вера в себя и дракона, да?
Да, другая планета, да, это другая планета, другой мир, но проблема-то та же. Наша жизненная, человеческая.
Надеюсь, наши уважаемые зрители записывают уже, как надо стать писателем-фантастом. Да? Вот вам простой рецепт. Надо, в общем, опять же, верить в себя и просто замечать необычное в обычном.
Да.
То есть просто поместить порой то, что вы видите сейчас, в некое обстоятельство, которое это оттеняет или ярче показывает. Да? И самое главное, что чудо творчества в том, что вы можете сами не быть лично опытным. Вот Катерина пишет, в том числе, и о конфликтах, и о предательстве, там, о государственных проблемах, наверное, сама не имея опыта, может быть, госуправления или участия там, в военных конфликтах, но получается достоверно. Почему? И я читал ее работу. Потому что некий талант автора – это почувствовать человека. То есть не столько саму материальную ситуацию. Она не описывает подробности, там, как заряжается оружие, там, как там скользит по каналу ствола, там, или затворы, там, патрон. Нет, не об этом. А о том, как себя чувствуют люди в этой ситуации. И порой, может быть, даже некое недоумение, которое они испытывают, потому что, возможно, сама Екатерина испытывала бы недоумение в этой ситуации. Получается очень достоверно. И не думайте ни в коем случае, что люди, которые оказываются в необычной ситуации, даже профессионалы, все прям такие четкие профессионалы, и вот у них прям нет чувств, и они прям работают как роботы, как раз. Это не так. И, следовательно, если вам что-то непонятно, то в этой вот фантастической ситуации транслируйте это сам, боже мой, что это такое, как это работает. Оно нам внятно, и нам будет это интересно читать, потому что мы получаем то, что сами бы испытывали. Возможно, те ответы на вопросы, которые у нас есть, или вопросы, на которые мы себе не задавали. Вот это чудо творчества. Даже не имея конкретного широкого опыта, будучи просто хорошей мамой, там, домохозяйкой, работая там, аналитиком в банке, то есть, офисная работа, правильно?
Да, тем не менее, у вас скукота с цифрами и таблицами.
Вообще, да, тем не менее, вы можете работать в техподдержке вселенной одновременно. Понимаете? Хорошо. Давайте теперь более подробно. Вот о чем. Как вы сказали, у вас сил, времени на творчество остается все меньше. Как с этим бороться? Вот прям дайте вот совет себе, на самом деле, нашим читателям. Вот ведь конкурс, в котором вы победили, он был несколько лет назад.
На тот момент я не работала. Вот и все. Все закрывается. Если ты работаешь, если ты ведешь там домашние дела какие-то, если ты занимаешься спортом, то невозможно 24 часа в сутках растянуть там на 25, 26, 27.
Мне кажется, это вопрос для техподдержки.
Это, да, это вот хорошая тема для техподдержки. Спасибо за идею. Следующая серия уже готова.
Тем не менее, ваш совет, как не утонуть в этом огромном океане самоздата?
Никак. В океане самоздата не утонуть невозможно. Ну, если, опять же, для какой цели мы пишем? Для чего мы пишем? Если мы пишем для того, чтобы зарабатывать деньги, но сейчас это не та история. Чтобы зарабатывать деньги, нужно
очень сильно... нужно писать определенные вещи.
Да, либо писать определенные вещи, которые... не всегда мы, как авторы, к этому готовы. Потому что, в моем понимании, возможно, это... не та история, которую я хотела бы миру рассказывать, да. А для того, чтобы не утонуть в этом, нет рецептов. Писать.
Скорее, вопрос такой, он, понятно, провокационный, возможно, у вас планов-то и не было, но вот подумайте, все, что вы пишете, чтобы люди читали, правильно? Неизбежно, да, если для себя, мы хотим, чтобы читали. Как вот вы видите, может быть, даже с нашей помощью, вот, как добиться известности, публикации? Чтобы реально люди узнали, услышали. Да, сейчас мы прямо это и делаем. Смысл передачи, чтобы таких вот душевных, хороших авторов, которые пишут не ради денег, которые пишут ради себя, делают это хорошо. Для чего нужен конкурс? Чтобы как раз можно было выделить из этого океана самоздата тех, кто делает это хорошо и готов не только что-то для себя творить, знаете, вот как-то, сам пишу, сам себя хвалю, да, а готов читать других, готов меняться, готов трудиться над этим. Да? В этом смысл коллектива, это часть нашего коллектива. Вот, тем не менее, как вы видите ситуацию, вот если бы вы даже были одна, что вас читали? Где публиковаться? Как к этому идти? Все-таки стол писать, ну, такое себе.
Верно. Ну, для начала, наверное, у нас есть интернет, и у нас есть социальные сети, и какие-то вещи можно публиковать в своих аккаунтах элементарно, в запрещенной сети, не будем называть.
Ну, что-то, конечно.
Да, ВКонтакте и так далее, и так далее.
Алиса, сидит, запрещенная сеть нельзя.
Есть куча ресурсов для публикации, там писательские сайты, те же конкурсы. У конкурсов, в отличие от нашего конкурса, есть, конечно, ограничения. Они, как правило, требуют новой работы и малого объема. То есть нужно писать под конкурс. Это не всегда удобно и не всегда, на самом деле, правильно.
Ну, мы об этом говорили еще в наших первых передачах. Но, наверное, есть одно преимущество, что они часто требуют небольшой объем и нигде не опубликовано. И тут-то вы, когда у вас ничего не опубликовано, прекрасно под это подходите. Это нам трудно, когда мы уже опубликовали книги, и мы, но их люди не все знают. И получается парадокс, что если у нас уже есть книга, которую читали, ну не все, наверное, еще, то попасть на какой-то конкурс, вы уже книга, и все, как бы...
Невозможно.
Да. Миссия выполнена, как бы, вы писатель, поздравляю, вы состоялись, как бы, все, не надо, чтобы вас читал никто, достаточно.
Да, у вас и справка есть, да.
Вы написали, и хороший, как бы, да, все. Вот, вот это парадокс нашего книжного рынка сейчас, мы как раз и пытаемся бороться. Значит, конечно, мы публикуем наших ресурсов, на специальный сайт, если «Империум человека», ссылки будут. Будут ссылки на страницу личной Екатерины с ее рассказами, потому что не все ее рассказы ходят в цикл «Империум», да, но, собственно, были детские. И вот про этих смешных персонажей, про кота и человека тоже, ну, тут надо больше рассказывать. В общем, очень рекомендую ее почитать, это бесспорно хорошая фантастика. Ну, то есть, это уровень Рая Брэдбери. Конечно, написал больше, он, может, написал глубже, он был писателем профессиональным. И большого, наверное, сожаления, мы сейчас вообще вот так посмотрим, а кто у нас профессиональный писатель? А кто у нас профессиональный писатель? Ну, только сидел человек и творил бы, да? И опять же, мы не имеем в виду тех, кто пишет за деньги. Ну, понятно, что он творит, да? Это читать порой просто нет смысла, потому что это повторение, да? Это пишется для того, чтобы людям просто сказали, прикольно, 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 да, еще один томик. И эта судьба настигала многие великие серии, даже не делая исключения, те же «Звездные войны», то, что сейчас снимается по «Звездным войнам», трудно было представить, но оно хуже, чем оригинальная трилогия.
Там
вопросов много было к оригинальной трилогии, да, но когда я начинаю снимать, чтобы заработать деньги, качество падает стремительно, если мы это понимаем. И, конечно, фанаты смотрят, но не будучи глубоким фанатом, мне уже неинтересно, я не верю. То есть, если первая эта серия, я не только смотрел, но и пересматривал, несмотря на что, то но новая серия порой не хочет даже смотреть, потому что, понимаешь, там будет, ну, эти, лажа, да, и я в это не верю. Что опять будет повесточка, там сильно независимые, победят всех там, и добро, ну, такое, боже называется, да. И вот в этой ситуации надо понимать, что получается, что если у нас есть книга, нас не будут продвигать. И поэтому ваш читательский запрос, ваш интерес к хорошей фантастике, в том числе, тебе неприятно, авторам приятно. И, возможно, кто-то из вас сам имеет контакты с другими людьми, какими-то клубами по интересам. И просто распространяя работу, мы все равно способствуем тому самому будущему светлому империи человека. Вот, знаете, маленькое дело каждого, как мы говорим, каждый поступок каждого бесконечно важен. Просто порекомендовав другому хорошую литературу, хороший рассказ о фантастике, мы уже приближаем к самому светлому будущему. Нет ничего важнее идеи, но идея переходит одного человека к другому, а не сами себе. И потому мы рекомендуем, на примере Екатерины познакомиться с ее работами, но и искать других таких же авторов. Мы будем их рекомендовать в следующих наших выпусках. То есть это будут конкретные наши персонажи. Но даже если вы сами такой инициативу проявляете, и можете написать, кстати, вот, допустим, ребята, раскройте в передачу о таком-то человеке с удовольствием. Изучим, посмотрим, побеседуем. Это шанс о себе рассказать. И увидеть, что хорошая фантастика рождается не в массовых агрегаторах, не в массовых конкурсах. Она рождается там, где есть человеческий подход. Ведь, опять же, мы не роботы. И сейчас уже что? Да, нейросеть пишет фантастику, правильно?
Да.
И вот этой фантастики может быть вот столько, понимаете? И она не такая уж плохая, да, если так смотреть, да? Вот. И если нет... Понятно, она будет лучше. Вы понимаете, да, что мы...
находимся. Ну, научится,
она будет лучше, да. Они уже фильмы снимают сами по себе. Вот нам важно ее победить. Вот в чем суть нейросети? Нейросеть... собирает то, что было до нее. Она генерирует из отрывков, ну, как будто она смотрит на некие тренды. Да? Она не может создать новое. Она не может придумать неожиданное. У нее будет только ожиданное, потому что, ну, она должна взять то, что уже было. Иначе никак. Да? И, следовательно, если мы делаем то же самое, то есть пишем на потребу дня или не знакомимся с другими работами, чтобы понять, да это уже было, да? То мы как нейросеть, да? Называется. Ничем не лучше. И вот когда мы сейчас много прочитали, и только потом решили, да, я что-нибудь скажу. Как Екатерина. Вот, наверное, это и есть источник хорошей фантастики. О чем мы хотим в нашей передаче рассказывать. Ну, давайте, план, завершая передачу, некий план на будущее. Все-таки у вас был большой сюжет, который вы даже через 5 же провели. театральную мастерскую по поводу автора там «В плену иллюзии». Расскажите пару слов об этом, пусть он не завершен, и, так сказать, напутствием закончим.
Ну, конечно, в планах завершить, потому что проекты надо доводить до конца.
Как писать? Не работайте. Как дописывать? Завершайте.
Да-да-да. Это работает, это во все времена. Есть незавершенная большая книга для молодежи, как сейчас называется, Young Adult. Ну, тоже, конечно, фантастика. Тоже будет дописано. Конечно, придется позвонить в техподдержку Вселенной, решить вопрос со временем. И...
Добавить 25-й час?
Да, добавить 25-й час и так далее. Возможно, посидеть под Старым Думом. Это еще одна моя новая история с короткими шортиками. Возможно, родится что-то там. И короткие рассказы, естественно, тоже.
Все, о чем это вот ваша мысль, которую вы... Это, если я правильно понимаю, ваша первая большая книга?
Да. Ну, она скорее, наверное, вторая, потому что первая – это вот Young Adult, но она не законченная, она нигде не фигурирует. Она про то, что, опять же, про веру в себя, про веру в верность своего выбора и верность своему выбору до конца.
Ну, немножко о сюжете все-таки, ну, чтобы не было. Все книги там, у меня книги про хорошие, они все про веру, да?
Да, конечно, естественно, у меня всегда все про хорошие.
Еще не хорошие, да, читайте. Давайте немножко нужно. Сюжет.
Книга для молодежи.
В двух словах.
Да, сюжет о том, что наступило далекое будущее, и людей определяют, жизненный путь людям определяют машины. Ну, так или иначе.
Очень свежо.
Да, это, конечно, всегда новизна, да. Только в путь. Вот. Но, однако же, машины иногда тоже ошибаются. И иногда навязывают людям жизненный путь такой, который конкретно человеку не подходит. Что делать человеку, особенно молодому человеку в этой ситуации? Да? Мы, в принципе, все когда-то с этим сталкивались, когда мы были маленькие, там, юные и так далее, и родители определяли за нас, а куда ты пойдешь учиться, куда ты пойдешь работать. Да. Ну, тут просто это возведено на уровень другой, на уровень интеллекта искусственного. Вот. И мы либо следуем за тем выбором, который сделали за нас, либо делаем свой выбор и до конца идем за своим. Вот эта книга о том, как все-таки сделать правильный выбор, довести его до конца.
До лютого конца, конечно.
Да.
Вот. Как-то прям очень по-имперски, да, вот, причем это даже, наверное, вы еще не знали про сам цикл, да, но уже идет.
Да, эта история родилась до того, вот. Да, вот.
Это полностью соответствует нашим замыслам, и, наверное, подводя итог нашей беседе, вот если у человека основная тема его творчества, как верить в себя, то это же здорово, понимаете? То есть сама эта как бы тема, как некий стержень, нанизывает на себя разные сюжеты, но ценность в том, что читая эти книги, вы получаете этот заряд. Заряд того, что автор хотел передать. Не факт, что точно так, не факт, что как он задумал, да, но все же мы чувствуем, что здесь есть некая жизнь. Ведь. Читая про западную фантастику с ее сюжетами о конце света, там те же писают про там, война миров, за это, ну, хоть зомби, вся эта тема, да. Но вот заканчивается, думаешь, ну, блин, да. Ну, что дальше-то делать, называется, да, как жить с этим? Вот. И вот у нас фантастика не такая. Это вообще традиция советской, русской фантастики. Быть не такой, иметь видение на светлое будущее, что бы ни происходило, с машинами, без машин, короче, верим себе будь, и ты победишь. И рекомендуем творчество Екатерины Чернышовой. Ссылочки на ее книги и рассказы будут приложены в передаче. Предлагайте нам новых гостей, читайте, идеи эти распространяйте. И до новых встреч в «Империуме человека» и «Мастерской будущего».